Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос — наше искупление. Бог праведен и делает грешников праведными.
Сегодня в программе «Предназначенные царствовать».
Христиане-младенцы говорят, праведность — это значит, что мы должны жить и вести себя правильно, говорить правильно, думать правильно, жить правильно. Нет. Праведность в Новом Завете — это дар. Бог хочет, чтобы мы умерли для осуждения и чувства вины, и чтобы мы жили, как люди, осознающие этот дар праведности. Вот так нужно жить. Жить этим, дышать этим, делиться этим со своими друзьями, Евангелием.
Сегодня в программе «Предназначенные царствовать».
Мы снова и снова слышим о том, что люди, свободные от осуждения, имеют победоносную жизнь. Речь не о распутной жизни. Мы проповедуем Евангелие благодати и всегда делаем акцент на том, что благодать господствует. Вам не нужна Агарь, то есть закон, чтобы воспитать своего собственного сына. Саре не нужна помощь Агари, рабыни, чтобы воспитать своего сына Исаака. Я имею в виду, что благодати не нужен закон. Благодать превосходит закон. Аминь. Закон говорит «не убей», а благодать говорит «дай» и благослови человека, находящегося в нужде. Закон такого не говорит. Вы не сможете найти «дай» среди 10 заповедей. Поэтому мы не защищаемся, когда говорим, что мы не под законом. Мы не говорим «давайте нарушать закон». Никто из слушающих меня, если он в своем уме, не может прийти к такому выводу. Но только если он в своем уме, верно? Но что я говорю? Что благодать может сделать вас и через вас то, что закон никогда бы не смог, потому что закон предполагает наличие вашей силы, вашего послушания, ваших усилий. А благодать говорит, у тебя нет силы, и я здесь, чтобы помочь тебе, чтобы посодействовать тебе. Пусть благодать сделает это, церковь. Я готов проповедовать. Римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Именно на эти стихи я хочу ответить в этой проповеди. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Как же нам, вопрос в том, как же нам, умершим для греха, не жить в нем больше? Фраза «умерли для греха» является очень интересным утверждением, которое привело к тому, что многие христиане неверно толковали его как «умереть для влияния и власти греха». Вот как мы умерли. Мы умерли для греха, значит, мы больше в нем не живем. Но рассуждение и божественное обоснование нашего Господа Иисуса Христа, а также всех апостолов, выглядит так. Если люди свободны от осуждения, тогда грех потеряет свою силу. Проблема в осуждении. Помните женщину, пойманную на прелюбодеянии? Ее поймали в середине процесса прелюбодеяния и привели к Иисусу. Фарисеи хотели подловить Иисуса. Вы помните эту историю? Я не буду ее пересказывать. Помните, что сказал ей Иисус, когда спас ее? И он спас ее праведно. Он не сказал «не побивайте ее камнями, проявите к ней милость». Он этого не говорил. Он сказал «кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И они ушли один за другим. Да, если вы без греха, бросьте первый камень. И они все ушли один за другим. Там был только один безгрешный, он сам. И он сказал «где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Кажется, что здесь Иисус озабочен идеей об осуждении, а не ее грехом. Кажется, что Иисус здесь переживает. Ты все еще чувствуешь осуждение? Тебе все еще стыдно? Он хочет, чтобы она сказала это. Он хочет, чтобы эти слова вышли из ее уст. Никто не обвинил тебя? Нет, никто не осудил тебя? Ух ты! И что же он сказал? Иисус сказал, «Я не осуждаю тебя тоже. Иди и впредь не греши». Когда вы не получаете осуждение, у вас есть сила идти и больше не грешить. Слышите? Опять? Обратите внимание на слово «опять». Оно указывает на хронологию происходящего. «Опять», — говорил Иисус к народу, к фарисеям, стоявшим там, и сказал, «Я свет миру. «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Посмотрите, слова «не будет», выделенные Мною специально для вас. «Не будет» — это двойное отрицание в греческом языке, которое означает «нет, никогда». «Умме» — сильное отрицание. Вы не можете ходить во тьме, когда вы ученик Иисуса. Когда вы следуете за Иисусом, вы не можете ходить во тьме. Вы просто не можете. Свет, который Иисус приносит в вашу жизнь, это свет, показывающий, насколько вы чисты благодаря Его крови. Свет, сияющий в вашем сознании, предназначен для того, чтобы показать вам, какой совершенной является Его работа по удалению всех ваших грехов, по примеру того, как это случилось с той женщиной. Итак, что же это значит? Понимаете, многие люди не осознают, что большинство их сегодняшних проблем связаны с осуждением тем или иным образом. Знаете, я прочел это только вчера. Я читал это и раньше, но вчера это открылось мне. Даже Рахиль, она не могла рожать, а ее сестра рожала довольно плодородно. И Рахиль едва родила, но когда она все-таки родила, посмотрите, что она сказала. Это в книге «Бытие». Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой». Слово «позор» или «херпа» — это слово, означающее «бесчестие и позор». Видите определение на экране? «Херпа» означает «пребывать в состоянии позора». Вот как оно пишется: «херпа» — «позор» или «бесчестие». Читать нужно справа налево. «Хет», «реш», «пэ», «хэй». Объясню, что здесь интересного. Дьявол хочет принести позор. Даже неспособность приносить плоды вызывает в вас осуждение. Я думаю, дьявол хочет осуждать вас за любые мелочи. На днях вы мало провели времени со своим сыном, и вы чувствуете осуждение. Есть люди, которые очень любят свою семью, работают сверхурочно, выкладываются на полную, и у них нехватка времени. Им говорят: «Да, ты тяжело работаешь, но у тебя нет времени». И это правда. Дьявол знает, как использовать полуправду и даже полную правду так, чтобы принести упрек, чтобы принести вам то самое херпа. Люди, вы слышите меня? Знаете, когда Давид увидел Голиафа, люди, смотря на Голиафа, видели его размер, его высоту. Вот на что они обращали внимание. Но когда Давид увидел Голиафа, Библия говорит, что он обратил внимание на его слова. У Давида была совсем другая реакция. Давид сказал: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля?» И тут то же самое слово «херпа» или «осуждение». Люди чувствуют осуждение за невероятные мелочи. Они ощущают вину за невероятные мелочи. И это приводит их к болезням. Это приводит их к проблемам и депрессиям. Они чувствуют, что сделали что-то не так, или что сделали что-то недостаточно хорошо. «Я виноват». Но это не потому, что они постоянно грешат. Это может быть из-за того, что вы недостаточно проводите время со своей семьей, как я уже говорил раньше. Давайте снова вернемся к слову «херпа». Видите его? Первая буква «хет». «Хет» символизирует забор. Я уже говорил вам об этом. Каждая еврейская буква символизирует что-то, а вот здесь это забор. И она ограждает что-то. Она ограждает «рафа». Видите это? Помните, в прошлый раз я говорил вам, что слово «исцелять» — это «рафа». Перейдем к слову «рафа». Итак, вот «рафа». Каждый раз, когда вы читаете, что Бог исцелил кого-то, это еврейское слово «рафа». Помните, я говорил вам это? Корень слова «рафа» — это «рафах» с буквой «хей» в конце. Иными словами, расслабление. «Рафах» — это расслабление. Корень исцеления — это расслабление. Когда вы знаете, что все ваши грехи прощены, вы расслабляетесь. Когда вы думаете, что вам нужно исповедоваться в каждом грехе, вы не расслаблены. Когда лидер прославления говорит: «Давайте поднимем руки и поклонимся Господу», а вы не чувствуете, что ваши грехи прощены, и не верите в учение, что некоторые ваши грехи не прощены, пока вы не исповедуете их, если вы никогда не знаете, исповедовались ли вы полностью, вы никогда не можете... «Рафах». Вы никогда не выпускаете это из головы. Вы никогда не расслабляетесь. Но корень слова «исцеление» — это слово «расслабление». Рэш, пэ, хэй. А теперь вернемся к слову «позор» на иврите. Хэт — это забор. Рафах. Последние три буквы — это рафах. Иными словами, если дьявол сможет оградить вас от расслабления, он может сделать так, что вы заболеете. 40 дней Израиль был под херпа, то есть под позором от этого великана. И Давид говорит, как он смеет, я сниму это поношение. Давид понял, в чем проблема. Угадайте, что произошло, когда поношение было снято. Израиль победил. Если вы не примете поражение, ваша жизнь будет очень могущественной. Из-за того, что у нас мало времени, давайте сразу перейдем к 6 главе послания к римлянам. Пожалуйста, откройте это местописание. 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Кто из вас знает, что Иисус умер за наши грехи?» И Библия говорит, что Он не только умер за наши грехи, но что на кресте Он также умер для греха. Здесь говорится, смерть уже не имеет власти над Иисусом. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Это все в одной и той же главе. Мы должны понять эти два стиха, если хотим понять, как мы, мертвые для греха, не должны больше жить в нем. Итак, ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Однажды, эфапекс на греческом означает «раз и навсегда». Так и вы. Это означает точно так же, таким же образом. Вы, верующие, почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе нашем Господе. Слово «почитайте» в греческом — это слово «логизомай». Вот что оно означает. «Логизомай» означает «принимать во внимание», «подсчитывать». Это математическое слово. «Рассчитывать». Это значит, что вы вычисляете что-то. И последнее мне особенно нравится — размышлять над тем фактом, что вы мертвы. Итак, что более абсолютно, чем смерть? И чтобы знать, что такое смерть для греха, мы должны ответить на 10 стих, чтобы мы могли иметь правильный логизомай. Перед тем, как узнать, что мы имеем в своем духовном банке, мы сначала должны узнать, что произошло с Иисусом. Итак, вопрос, как умер наш Господь Иисус? Умер ли Господь Иисус для А. силы и влияния греха? Был ли Иисус когда-то под влиянием греха? Когда-либо. В нем не было ничего, чтобы искушало. Что касается нас, то мы искушаемся, да. И это искушение находится внутри нас. Оно называется плоть. Иисус пришел во плоти и с кровью, но у него не было греховной жизни. Ничто не искушало его изнутри. В нем не было похоти, вызывающей грех. У нас с вами это есть, а у него нет. Итак, вопрос, был ли Иисус когда-то под властью и влиянием греха? Тогда как он мог умереть для греха на кресте? Первое, он умер за наши грехи, верно? Б. Умер ли Господь Иисус для обвинения? И что такое обвинение? Бог берет наши грехи и помещает их на Иисуса. Итак, умер для обвинения, вины, осуждения и наказания за грех. Когда люди грешат, то они боятся наказания. Но Бог на кресте поместил на Иисуса обвинение, вину и наказание за грех. Да или нет? Конечно же, да. Именно так и только так Иисус умер для греха. И что это значит? Логизомай или примите во внимание, что точно так же, как Иисус умер для греха раз и навсегда, друзья мои. Логизомай. Поймите, что вы полностью мертвы для обвинения, вины и наказания за грех раз и навсегда. Просто смерть и все тут. Но, пастор Принц, сегодня утром я сказал то, что не следовало говорить. Да, это грех, знаете ли. Аминь. Но грех остается грехом. В этом и есть сила греха. И сила греха приходит обычно тогда, когда мы забываем учесть истину. Но все дело в том, что с этого момента нет больше обвинения, нет больше вины, нет больше наказания, чтобы вы могли жить для славы Иисуса. Из-за истины, открывшейся нам в 11 стихе, давайте прочтем 12. Также, тоже слово. Итак, тоже демонстрирует связь с предыдущим стихом. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Многие люди хотят сразу же перепрыгнуть к 12 стиху. И у них возникают проблемы с их похотями, потому что они не понимают 11-го. Многие пытаются практиковать этот стих, не понимая, что произошло с Иисусом в 10 стихе. То есть пока вы не знаете, что вам нет осуждения, вы не можете не дать греху царствовать, потому что 12 стих начинается со слова «Итак, если вы приняли во внимание то, что вы умерли для вины, осуждения и наказания за грех, то теперь вы готовы, и у вас есть сила запретить греху царствовать в вашем теле». Вот этого звена и не достает сегодня в церкви. Вы еще со мной, а? У нас очень мало времени, поэтому немного пропустим. Вы все знаете 14 стих, там написано «И не предавайте членов ваших». Давайте все-таки вернемся. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Все это здесь из-за 12 стиха. Здесь говорится о том, чтобы жить свято в ваших телах, во всех ваших членах, как в орудиях чего? Праведности. Мои руки — это оружие праведности. Когда я возлагаю свою руку на вашу голову, на болезнь, то я провозглашаю войну во имя Иисуса. Я повелеваю болезни покинуть ваше тело во имя Иисуса. Вы не можете представить себя Богу, пока не знаете, что произошло в 11 стихе. Все или ничего, верно? Затем 14 стих, и снова грех. «Не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Очень интересно. Мы только что говорили о том, что мы умерли для обвинения, вины и наказания за грех. Но как насчет влияния и силы греха, а? Здесь говорится, что теперь сила греха уже не господствует над вами, потому что вы уже не под законом, а вы под оправданием. Почему это так важно? Я говорил вам, что это как-то связано с исцелением, верно? Покажите мне картинку больного растения. Бог дал мне эту картинку много лет назад, и она есть в моей книге «И учение осуждения убивает». Вы найдете эту картинку там. Это не новая картинка, а довольно старая. Перед тем, как они смогут стать сильными словами, видите, здесь мы видим болезнь, разбитый брак и тому подобное. Перед тем, как они станут сильной обидой, человеку нужно находиться в неправильном положении. Стресс толкает вас на такие вещи, которые вы обычно не делаете, на слова, которые вы обычно не говорите. Итак, самый глубокий корень, до которого может дойти мир, — это стресс. Некоторые люди идут глубже и говорят, что же вызывает стресс, и отвечают «страх». Все это показал мне Бог. Но он также показал, мир может лишь коснуться корней стресса и страха, но мое слово идет еще глубже. Что вызывает в людях страх, а? Осуждение. Поэтому осуждение — это корень всех тех плохих вещей, с которыми мы сталкиваемся. Депрессией, суицидом и осуждением. Задолго до того, как бедность пришла к Адаму и Еве, до того, как пришла бедность, до того, как болезнь начала мучить их тела, до того, как они умерли, до того, как все это произошло, они почувствовали осуждение и спрятались от Бога. Вначале приходит осуждение, а потом уже страх и стресс. Они начали бояться Бога. «Я услышал твой голос и испугался». До этого они никогда раньше не боялись Бога, а теперь вот они забоялись. Иными словами, в тот момент, когда люди ощущают осуждение, сразу начинают действовать все эти вещи. Переходим к последнему стиху. Первое послание Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов», в английском «умерев для греха». Мы мертвы для греха. Мертвы значит мертвы. Не процесс умирания. Умерев для греха, жили для праведности. Здесь мы тоже многое упускаем. Христиане-младенцы говорят, праведность — это значит, что мы должны жить и вести себя правильно. Говорить правильно, думать правильно, жить правильно, но нет. Праведность в Новом Завете — это дар. Бог хочет, чтобы мы умерли для осуждения и чувства вины, и чтобы мы жили как люди, осознающие этот дар праведности. Вот так нужно жить. Жить этим, дышать этим, делиться этим со своими друзьями, делиться с ними Евангелием Благой Вести, потому что это благая весть. И далее. Посмотрите на последние четыре слова. «Ранами его вы исцелились». Иными словами, праведность, а затем идет двоеточие. Видите? В переводе короля Иакова двоеточие нет. Там длинное тире, но и то, и другое значит, что все, что было сказано ранее, можно подытожить так. Ранами его вы исцелились. Мы знаем, что здесь речь идет об исцелении физическом. Иными словами, пока вы не поймете, что вы мертвы окончательно для чувства вины и осуждения за грех, вы никогда больше не будете наказаны за грех. Нет больше наказания, пока вы не поймете окончательность всего этого и с этого момента не будете жить со сознанием праведности во Христе, то это будет иметь тот же эффект, что и ранами его вы исцелились. Вы переживете исцеление. Многие люди пытаются получить пользу только от последних четырех слов, не понимая первых. Когда вы свободны от греховного сознания, тогда то, что Иисус сделал для вас через свои раны, становится реальным. Теперь вы понимаете, почему, когда они опустили расслабленного через крышу, очевидно, что у него были проблемы с ногами. Он был очень болен. Но что Иисус сказал ему в первую очередь? «Сынок, прощаются тебе твои грехи». Было очевидно, что ему нужно было исцеление для его ног, но Иисус дал ему прощение грехов. Затем Иисус сказал, «Встань, возьми свою постель и ходи». Когда вы простили чей-то грех, или когда человек знает, что он прощен, то теперь он в таком положении, чтобы следовать за Иисусом, в положении, чтобы получить исцеление и делать то, что не мог делать раньше. Иногда я говорю людям, «Брат, я прощаю тебе твой грех». Знаете, когда ваш муж или дети или еще кто-то приходит к вам и говорит, «Прости меня, пожалуйста», не выдвигайте никаких условий, просто прощайте. Когда кто-то говорит вам «Прости меня», просто скажите «Я тебя прощаю полностью». Ему нужно это услышать. Не говорите «Да ладно, забудь, проехали, пожалуйста, прости меня». «Да ладно, забудь, ла-ла-ла, тропали. Я же твоя мама, я же твой брат». Скажите «Я прощаю тебя, даже вашему ребенку». Посмотрите на меня. «Я тебя прощаю». Посмотрите в глаза своему ребенку и скажите «Посмотри на меня, папа прощает тебя полностью». И что это значит? Делайте все возможное, чтобы больше не поднимать эту тему. Не вспоминайте этого. И тогда мы ставим его в положение, где он может быть здоров, где он может следовать за Иисусом в святости. Церковь, я за святость, я за свободу от влияния и силы греха, но это приходит через понимание Евангелия. Именно здесь и возникают трудности, здесь и возникают проблемы. Именно этого и боится дьявол. Люди могут обзывать меня и называть меня по-всякому, но уже слишком поздно. Революция Евангелия и реформация Евангелия идет уже по всему миру. Уже слишком поздно, и слава Богу за это. Все больше людей видят реальность этого. Ранами его я исцелен.
Бог хочет, чтобы ваша жизнь была наполнена Его божественным благоволением, защитой и обеспечением. И благодаря завершенной работе Иисуса сегодня вы стоите под открытыми небесами, откуда обильно текут Божьи благословения. В этом месяце вы можете заказать эту совершенно новую серию аудиопроповедей Джозефа Принца, состоящую из трех дисков под названием «Под открытыми небесами. Свободный доступ к вашим благословениям во Христе». Или же вы можете заказать специальный набор материалов, в который входит новейшая книга Джозефа Принца «Обетование обеспечения», из которой вы узнаете о Божьем благоволении и жизни с избытком, который вы уже имеете во Христе. Также вы можете получить дополнительный набор видеодисков «Воскресшие со Христом». Какой Он, такие и вы. Откройте для себя, как вы можете быть полностью уверены, что полностью прощены, праведны и предопределены для любого необходимого благословения. Узнайте, как все, что вам необходимо, уже находится в Иисусе. Для более детальной информации о том, как вы можете получить эти материалы, посетите веб-сайт уже сегодня. Одно из самых важных решений в жизни – на ком жениться. Божье желание – видеть браки благословенными и успешными. из ресурса «Христос. Центр счастливого брака» вы узнаете, как поставить Христа в центр своих отношений. Его благодать наполнит все сферы вашего брака. Джозеф Принц рассказывает о практических и библейских истинах, которые помогут семейным парам создать крепкий и счастливый брак. Неважно, сколько вы уже в браке, недавно или несколько десятилетий, не упустите этот замечательный учебный материал. Чтобы узнать, как заказать его, зайдите на сайт josephprince.org сегодня.
Осуждение убивает, но Дух дает жизнь.
Сила для жизни с избытком и победы над вызовами в вашей жизни приходит, когда вы принимаете Божий дар «Нет осуждения». В этих двух дисках с проповедями Джозефа Принца, называющихся «Осуждение убивает, а Дух дает жизнь», узнаете, что приняв этот дар «Нет осуждения», вы становитесь свободными и получаете высвобождение Божьей победы в каждую сферу вашей жизни. Чтобы узнать, как получить набор этих дисков, зайдите на сайт служения Джозефа Принца.
Рассказать о себе? Я вырос за границей, вырос в церкви, в христианской семье, но я никогда не слышал таких посланий, как у Джозефа Принца. Я никогда не слышал ничего настолько освобождающего и настолько укрепляющего. Поскольку я вырос в церкви, то постоянно слышал христианские проповеди о том, как нам стать лучше, но они были больше сконцентрированы на том, как нужно измениться нам, то есть на мне. Это приводило меня к разочарованиям. Закон требует праведности от человека, а благодать наделяет человека праведностью. Закон делает вас сконцентрированными на себе, а благодать на Христе. Как-то я смотрел проповедь пастора Принца по телевизору и услышал, как он сказал: «Когда вы царствуете в жизни, то ваши зависимости не царствуют, ни ваши плохие привычки, ни ваши слабости». Я никогда еще такого не слышал до этого раньше. Библия рассказывает нам о двух дарах — обилии благодати и даре праведности, благодаря которым мы царствуем в жизни. И когда вы царствуете, дьявол там не царствует. Когда вы царствуете, болезни не царствуют. Подводя итог, хочу сказать, что служение Джозефа Принца для меня — это как Божья благодать на мне и как улыбка, потому что я не заслуживал услышать послание, но он все равно выдал мне его, послание благодати. Я ему очень благодарен.
Спасибо, что смотрели программу «Предназначенный царствовать» с Джозефом Принцем. Надеемся, что вы были благословлены. Для более полной информации о материалах, партнерстве и о том, как вы можете поддерживать служение, посетите наш веб-сайт. Ваши деяния и щедрые дары помогают нам транслировать передачи в вашем регионе. И помните, что вы очень ценны и глубоко любимы. Служение Джозефа Принца считает, что ваши десятины принадлежат вашей поместной церкви. Ваши даяния в служение принимаются как пожертвование на поддержку проповеди Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели нас. Мы молимся, чтобы вы оставались сильно благословенными, высоко принятыми и глубоко любимыми.